Естественно, что эта приобщенность вызывает в религиозном человеке те особые состояния и акты, о которых мы только что упомянули. Первые из них есть сила духовной любви. Смотрите об этом мою книгу «Путь духовного обновления», глава 2. Когда мы говорим о духовной любви, то мы отнюдь не противопоставляем ее плотской любви или душевной любви, как несовместимое несовместимому. Ибо духовная любовь при всем своем высшем значении, при всей своей высшей ценности и силе, совсем не исключает ни душевной, ни телесной любви. Она может облекаться и в душу, и в тело, подобно тому, как сам человеческий дух живет в обличии индивидуальной души и в чувственном образе индивидуального тела. Духовная любовь пленяется качеством, достоинством, совершенством предмета, и притом не мнимым, не призрачным и не сводимым к личному вкусу. Она ищет и находит то, что на самом деле хорошо, и прилепляется к нему. Но то, что на самом деле хорошо, есть всегда излучение и присутствие Божией благодати. Поэтому духовная любовь идет благодатными путями и приходит прежде всего к Богу. К Богу она и прилепляется, и, прилепившись к Нему, живет Его лучами, их отыскивает, узнает и полюбляет во всем, в мире и в людях. Это есть боголюбивая любовь. Она сохраняет свое направление и свою природу во всех своих проявлениях. Все, что она полюбляет, и всех, кого она полюбляет, она находит, приемлет и любит богопреданными, богоосмысленными силами души. Она по основной заповеди Христа, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37, Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 30 по 33, Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Сначала восходит цельно к Богу, а потом нисходит от Него к людям и к миру. И потому она видит в людях сынов Божиих и своих братьев в Боге, а в мире и его явлениях Богом созданные и Богом изнутри и извне осиянные вещи. И подобно тому, как сам человек не есть просто дух, но живет в великом осложнении, как одушевленный и овеществленный дух, так и любовь его, став духовной любовью, может осуществляться как духовно-душевная и как духовно-телесная любовь. Так что ни ее духовная душевность, ни ее духовная телесность не будут угашать ее боголюбивую природу. Можно понять человека, который не надеется на такое осуществление в своей жизни и потому предпочитает попытаться любить только духовно, отказавшись от душевной и от плотской любви. Но не следует создавать учение о том, что душевная и плотская любовь не могут иметь боголюбивую природу и потому должны быть признаны греховными. Духовная любовь есть прежде всего любовь к Богу. Нисходя от Него к людям и к миру, она не перестает любить Бога, любя божественное, сияющее в мире и излучающееся из людей. Поэтому приобщение к свету может совсем не прекращаться от общения с миром и людьми. Если же оно у кого-нибудь прекращается, то это только означает, что ему надо вернуться к Богу, укрепиться в восприятии Его и в любви к Нему, и потом уже снова обратиться к миру и к людям. Однако и этого мало. Истинное восприятие людей и мира не только не уводит от Бога, но приводит к Нему с особенной жизненностью и наглядностью. Человеку духовной любви дано видеть в каждом другом человеке его духовное естество, подобное огню. То скудно тлеющее под золой быта, то неровно вспыхивающее и угасающее под давлением инстинкта, то горящее ровным пламенем молитвенной свечи. Но каждый раз, как он видит это огненное начало духа, он воспринимает луч благодати, брата по духу и дитя Божие, воспринимает его любовью и радуется духом. Вот почему преподобный Серафим Саровский говорил каждому человеку «радость моя». Ибо дух радует, и любовь радует, и Божий мир нельзя ощущать духом без радости. Особенное приобщение к свету дается человеку в духовной дружбе и в совместной духовной молитве. Духовная дружба предполагает, что каждый из общающихся друзей совершает или уже завершил в своей душе процесс духовного центрирования и образования купины, смотрите главы 18 и 19. Люди, лишенные купины, не способны к духовной дружбе. О духовной дружбе смотрите соответствующую главу в книге «Поющее сердце». Ибо духовная дружба есть общение и единение личных огнилищ пред лицом Божиим. Каждый из друзей, созерцая Бога и Божественное в мире и в людях, и питая тем огонь своей купины, посылает другому искры, излетающие как бы из его купины и достигающие до чужого огнилища, и каждый получает обратные духовные искры. От этого оба духа разгораются духовным огнем пред лицом Божиим, жизненно укрепляясь и богатея. Взаимное пополнение, удостоверение и исправление ведут к новой небывалой предметности в видении и к интенсивности в любви и мысли. Возникает особая полнота взаимного понимания, уважения, доверия и любви. При долгом и глубоком общении два индивидуальных огня, не утрачивая свою личностную форму, становятся как бы единым совокупным огнем, возносящим к Богу свой духовный пламень. В этом духовная дружба, как разновидность духовной любви, обнаруживает свою благодатную природу и является драгоценнейшим способом светоприобщения. Но если в дружбе духовная любовь объединяет людей на божественных содержаниях перед лицом Божиим, то в совместной молитве она объединяет людей в их прямом и непосредственном подъеме к Богу. Каждый из них молится по-своему, своим личным актом и из своей личной купины. Субъективность молитвенного обращения и опыта не отменяется и не нарушается. Но каждый из совместно молящихся знает себя обращенным к Богу в совместности с другим, возносящим сходную молитву и с поспешествуемым. Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16. С поспешествуемым молитвой своего друга. Такая молитва дает опыт совместного предстояния единому общему Богу, опыт единовременного интенционально однородного подъема и чувство общего молитвенного свершения. Она укрепляет единение друзей, как бы сращивает их в небесах и дает им необычайное чувство духовной сопринадлежности и духовного восполнения. Естественно, что в дружбе главная интенция направлена от личного духа к личному духу, как бы в горизонтальном направлении, неся от одного к другому в лучах любви религиозно осмысленные дары. А от совместной молитвы главная интенция направлена от личного духа к Богу в восходящем направлении, вознося к Нему личное пламя любви и благодарности, тогда как интенция совместности остается добавочной и непреобладающей. Поэтому графически можно изобразить эти молитвенные стрелы интенсивными чертами и притом в виде двух независимых восходящих линий, которые, однако, сходятся в бесконечности религиозного предмета. В таком духовном понимании осмысливается и оправдывается единение брака. И поскольку прав тот, кто утверждает, что браки заключаются в небесах и становятся нерасторжимыми, В этом смысл брачного таинства. Люди утверждают свое единение в духовной любви и дружбе пред лицом Божиим и молитвенно закрепляют свою волю к нерасторжимому единству. Развод при таком понимании не расторгает нерасторжимое единство, а признает, что это единство не возникло и не состоялось, что люди, вступившие в брак, оказались недостойными таинства и не обрели друг друга ни в духе, ни в любви, ни в молитве. Таинство не коснулось их, они не приобщились к свету, молитва не связала их, духовная любовь не срастила их, и вся попытка их закончилась в пошлости двумерного существования. Было бы духовно противоестественно и религиозно недопустимо после признания этого духовного несчастья и пустоты приговаривать их к симуляции обратного перед Богом и людьми. Ибо приобщение свету возможно только в условиях свободы и искренности, и тот, кто пытается симулировать несостоявшееся приобщение, становится на путь лжи и кощунства и может потерять всякий доступ к Богу. В таинственной связи с духовной любовью, приобщающей человека к свету, находится жизнь совести в ее творческих актах. Смотрите об этом мою книгу «Путь духовного обновления», глава 4, о совести, а также книгу «Поющее сердце», соответствующую главу. Если духовная любовь есть любовь к подлинному качеству, к Божьему дыханию и лучу в людях и в мире, то совесть есть живая и творческая воля к совершенству. Коренное единство духовной любви и совести не подлежит сомнению, ибо оба эти акта исходят из той же подпочвенной глубины, где дух инстинктивен, а инстинкт духовен, где горит огонь личной Купины, где личность человека, не прекращаясь и не исчезая по способу земного бытия, является по существу и по содержанию пронизанной лучами благодати, очищенной от товарной узости, мелкости и самости, где открывается дверь в светлое и потустороннее пространство Божие. В актах духовной любви и в актах совести светит единый свет, бьется единый пульс, живет единая направленность, интенция. Но в актах любви преобладает чувство, созерцающее восприятие и радость данному качеству и совершенству, а в актах совести преобладает волевое начало, духовная свобода и творческое вдохновение. Акт духовной любви видит, приемлет, чувствуется, бережет, благодарит и светит. Акт совести горит ответственностью, действует, выбирает, решает и вдохновенно совершает, или же недопущенный до совершения тварно обособившимся инстинктом томится в бездействии и томит человека угрызениями. Это означает, что акт совести динамичен по самому существу своему. Совесть есть воля человеческая к активному осуществлению воли Божией в земной жизни. В совести человек останавливает тварные интересы, инстинктивные похоти и всевозможные душевные и телесные необходимости, обычно считающиеся непреложными, наподобие законов природы, и ищет свободы, свободы и верности в духовной мотивации, свободы в духе, то есть в воле к предметному совершенству, свободного предания себя благодатному вдохновению. Он ищет божественной свободы в пределах человеческой земной жизни. Он как бы отдается тому таинственному и чудесному ветру, который веет в него сквозь дверь, отверстую в Божие пространство. Он загорается от Купины, он внемлет голосу закона Божия, в котором узнает свою собственную главную сущность, мечту и волю. Он приобщается таинственной гармонии между Творцом и Тварью и осуществляет единение с Богом. Совесть есть особого рода молитва. Сначала молитва вопрошающая, прислушивающаяся, внемлющая, а потом молитва предающаяся. Чему? Воле Божией, о коей говорится в третьем прошении молитвы Господней. Ибо третье прошение «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» выражает не только готовность доверчиво и послушно принять всякое для человека судьбоносное водительство Божие в личной и в мировой жизни. Оно выражает, помимо этого, готовность действительно принять и осуществить волю Божию, принять ее духом и действием, как свою собственную, осуществить ее на земле так, как она осуществляется в светлых пространствах Божиих, в небесах, то есть в метафизическом плане бытия. Так совесть вводит человека в Царство Божие, или, как выражаются Упанишады, в поток, или, как обозначают это Конфуций и Лао Цзы, в Дао, то есть в сокровенную, но всем сущим обладающую волю неба, ведущую нас к совершенству. Осуществляя акт совести, человек поистине приобщается свету Божию. Он побеждает земные необходимости и отдается свободе, то есть ничем, кроме благодати, неопределяемой силе, которая становится его личной силой, оставаясь силою Божией. Вот почему в совестном акте отпадают все заботы, страхи и расчеты, обременяющие земную тварь. Наступает легкость, несущая человека к деянию и в деянии. Отпадает страх, исчезает нерешительность. Личность становится единой, как в молитве, сильной, как бы нездешней силой, и победоносной, даже и тогда, когда земное обличие и земные последствия ее деяния, или, соответственно, ее деятельности, имеют видимость неудачи и поражения. Тогда человек имеет живую уверенность, что ему удалось сделаться орудием Божиим или органом его благодати. Он делает то единственное, что он должен и к чему он призван, и отдает из себя самого и свой поступок и его последствия воле Божией. У него бывает при этом такое чувство, что его схватило и понесло, но не инстинктом, не страстью, не увлечением, а держащим его духом. Смотрите об этом главу 26. И потом, возвращаясь к совершенному делу и подвергая его и себя строгой критике, он чувствует, что иначе он и не мог поступить, и не хотел поступить, и не захотел бы и теперь, что он не должен был и не смел действовать иначе, что он иначе и не мог хотеть, да и не хотел бы мочь, что он благодарит Бога за то, что ему дано было поступить так, и просит его о том, чтобы такая свобода духа была ему дарована и впредь. Он понимает, что действительно приобщился свету. Не следует думать при этом, что все это относится только к сфере человеческой морали и добродетели. Во-первых, потому что нравственное делание и измерение совсем не отдельно от остальной жизни и не выделено в особую сферу, но всецело вращено в человеческую жизнь. Во-вторых, потому что всякая духовная деятельность человека питается чувством ответственности и воли к совершенству, начиная от простого ремесла и кончая творчеством художника, начиная от политической деятельности и кончая научным исследованием, начиная от садоводства и кончая канцелярской службой. Совесть есть воля к духовному совершенству во всяком жизненном делании. Это она внушает человеку желание, как можно лучше делать всякое дело, которое выпадает ему на долю. Это она отучает человека от всякой распущенности и безответственности и приучает его к строгой самоцензуре и самокритике. и поэта, и художника, и музыканта, и ученого, и воспитателя, и политика. Все великие люди были люди, одержимые чувством ответственности и совестью. К совести обращается человек, приступающий к таинству покаяния. Совесть удерживает на весу руку, поднятую для несправедливого удара. Она заставляет писателя переделать написанный труд. Она делает человека добросовестным, заставляет его говорить по чистой совести, держать слово и присягу. Вот почему надо признать, что совесть сильнее человека и больше человека, ибо она есть Божий свет в нем. Естественно, что религиозный человек всю жизнь ищет этого приобщения к свету, но предоставленный себе и своим собственным силам, он нередко теряется, блуждает, впадает в соблазны, увлекается собственными и чужими выдумками и, в конце концов, не знает, где и как он приобщается благодати, где он пребывает в пустых мечтах и где, быть может, грешит и кощунствует. Поэтому Церковь указывает ему те священные действия, посредством которых ему может быть сообщена видимым образом невидимая благодать Божия. Эти действия — суть таинства. Эти действия требуют посвящения от совершающего их духовного лица и верующей молитвенной плеромы, от священника и от ищущего благодати человека. Поэтому священство — есть первое, начальное, исходное таинство, ибо оно создает и утверждает возможность таинственного действия, религиозно-духовную компетентность в призвании и даровании благодати. Но если эта религиозно-духовная компетентность представлена в лице священника, то самое совершение таинства – предполагает молитвенную плерому и у духовника, и у молящегося. Невозможно сводить таинство к предписанным словам, жестам и деяниям. Религия и молитва — суть состояния душевно-духовного, а не внешне-телесного. Самое существо их состоит в свободном обращении личного духа к Богу, в собранности и открытости души, в живом горении Купины. А так как таинство есть акт религиозно-молитвенный, то этот закон бытия распространяется и на него. Мы знаем, конечно, что в крещении и в покаянии от младенца невозможно требовать молитвенной плеромы, что елеосвящение, глухая исповедь и приобщение святых тайн даруются и таким тяжело больным или умирающим, которые, может быть, уже не способны к молитвенной плероме. И тем не менее, таинство почитается состоявшимся и полносильным, а благодать почитается дарованной и младенцу, и духовно обессиленному умирающему. Основание этого учения есть дело литургика и богослова. В учении же о религиозном опыте нам драгоценно установить ту полноту бытия, которую таинство может и должно приобрести в душе взрослого и здорового человека. Эта полнота требует от него религиозной и молитвенной плеромы, которая обычно предполагается извне, как имеющаяся, но о приобретении и осуществлении которой человек призван заботиться сам. Человек, взыскующий благодати через церковное таинство, должен лично и духовно присутствовать в его совершении. Его внутреннее состояние, расположение и настроение его души отнюдь не безразличны при совершении таинства. И это вынуждены признать и самые последовательные сторонники принципа «ex opere operate», утверждающего, что таинство действительно всегда, независимо от качества и внутреннего состояния лиц, его совершающих или приемлющих. Именно в силу этого таинства не совершаются для иноверных, инославных или кощунственно ведущих себя неверов. Вера и молитва могут предполагаться в душе человека, пока не установлено обратное, но заведомое и явное отсутствие их препятствуют осуществлению таинства. Это выражается и в закономерном последовании таинств. Таинство покаяния, как душеочистительное, непременно предшествует таинству Евхаристии, к которому не приступают без удостоверенной покаянной плеромы. Иными словами, Божий свет благостно дается и тому, кто еще не возмог или уже изнемог, но от могущего требуется молитвенная плерома. Таинство, совершаемое и приемлемое без молитвенного наполнения, происходит не к благодати, а в суд и в осуждение. Иными словами, оно благодатно для достойного, который приобщается свету, и исключающе или даже извергающе для недостойного, который отсылается во тьму. Поэтому для верного постижения и осуществления таинства надо принять все то, что мы установили в предшествующем исследовании, главы с 1 по 23, и особенно глава 17. И все это относится особенно к таинству Евхаристии, как высшему и завершительному из всех. Это таинство, как ни одно другое, изъемляет человека из его земной жизни, из его тварных состояний и судеб, и обращает его к Богу, к единению с Христом Спасителем. Единение это предуказуется ему в такой полноте, о которой он, строго говоря, не смел бы и мечтать, подобно тому, как тело и кровь Спасителя даются ему под видом хлеба и вина в жизненную пищу и живоносное питье, как дух его призывается приступить к такому же, но душевно-духовному единению. И подобно тому, как через кратчайшее время принятые им святые дары входят в его тварный организм и становятся уже неотличимой от него его субстанцией, так душа его и дух его призываются и благословляются к тому, чтобы принять в себя дух Христов, который должен стать неотличимой от его личного духа, духовной субстанцией его жизни. Большего обетования, большего откровения и большего дара нельзя себе и представить. И потому это таинство является среди других большим и верховным. Последнее доступное человеку приобщение свету осуществляется в акте его земной жизни в умирании. Рождение и смерть — два исключительных мига в жизни человека. Они переживаются каждым из нас один единственный раз, и притом так, что никому из нас не дано включить эти акты в их настоящем духовном смысле, в состав нашего религиозного опыта. Начало моей земной жизни таково, что я еще не в состоянии пережить его силами моей сознательной духовности. Я не помню моего рождения, я знаю о нем лишь от других, и мне всегда кажется, что меня тогда еще не было. Конец же моей земной жизни таков, что я буду уже не в состоянии включить его в мою сознательно-духовную земную жизнь, ибо меня земного тогда уже не будет. Мне неизвестно, где и когда я начался, ибо первые мои детские воспоминания-проблески относятся к гораздо более позднему времени, и мне неизвестно, когда и где я окончусь, ибо все то, что я могу заранее знать о моей грядущей земной кончине, я способен только предвосхитить духовно-религиозным созерцанием. И вот это созерцание и удостоверяет меня в том, что моя смерть будет моим последним на земле приобщением к божественному свету. Земная жизнь прекращает органическую самодеятельность моего одушевленного тела и отнимает у моего духа возможность пользоваться им как своим выразительным знаком и действующим орудием. Но она не угашает моего духовного бытия. Уже при жизни я имел разностороннюю полную возможность удостовериться в том, что мой дух не телесен. Он не только не совпадает с телом по способу бытия, ибо он не протяженен, не пространствен, не имеет ни анатомического и биохимического состава, ни физиологических функций, не подлежит огню и воде, не испытывает нервной боли и так далее. Но умеет хранить свою самостоятельность и независимость от тела и способен даже повелевать ему. Так, пребывая в телесных лишениях, человек способен сохранить ясность и веселье духа. Испытывая мучительную и длительную боль, человек может силой духовной любви и воли отвлекаться от нее и творить, создавая в искусстве или философии легкие, изящные, певучие и глубокомысленные творения. А отшельники подвергают себя голоду, холоду и всяческому воздержанию именно для того, чтобы усилить свой духовный подъем и укрепить свою молитвенную сосредоточенность. Итак, дух живет во плоти, но не совпадает с ней, не подчиняется ей и не разделяет ее земную судьбу. Ему дано пользоваться ею, чтобы осуществлять в ней и ею свое освобождение от нее. Я могу удостовериться также, что мой дух, ведя до известной степени душевную жизнь, отнюдь не совпадает с нею и не исчерпывается ею, что он способен утверждать свою независимость от инстинктивных влечений, регистрируя их, расценивая их, повелевая им и пресекая их своеволие, что он может господствовать над своими душевными состояниями, что он властен видоизменять и обновлять душевное и телесное строение своих жизненных актов. Так сознание есть состояние душевное, оно ежедневно прерывается сном, иногда даже по нескольку раз в день. Но духовность человека сохраняет свое единство на протяжении жизни и обычно даже освобождается от этих психических перерывов. А есть люди, таинственно соблюдающие и даже освобождающие силу духа именно во сне. Человек, страдающий мигренью и теряющий во время припадка власть слова, или при более сильной спазме сосудов, утрачивающий совсем способность наполнять слова соответствующим им смыслом, а иногда даже погружающийся в полное бессмыслие, сохраняет при этом в неприкосновенности свое духовное самочувствие, весь свой духовный уклад, все свои временно неосуществимые духовные дары. Мало того, он тем спокойнее и терпеливее переносит эти удручающие и мучительные припадки, чем увереннее он осязает или даже созерцает в это время духовный огонь своей купины. Душевное выпадение отнюдь не есть духовное выпадение, и судьба личной души не определяет путь личного духа. Духу человека дана власть над его душой, власть самовоспитания, самоусовершенствования и самоосвобождения, власть укреплять свою совесть, приучать себя к бескорыстной духовной любви, облагораживать свой вкус, воспитывать в себе чувство ответственности, правосознания и мужества, приобретать силу молитвы и чистоту помыслов. Словом, дух есть высшая и субстанциальная сила в человеке, определяющая судьбу личного тела и личной души, но не подчиняющаяся их земной судьбе. Именно отсюда у человека возникает притязание на духовную жизнь после земной смерти, и притязание это является обоснованным. Тело есть лишь дверь, а чувственно-земная душа есть лишь окно, соединяющее наш дух с остальным миром. Но если эта дверь запрется и это окно закроется, то означает ли это, что наш дух прекращает свое бытие? Ему даны были эти доступы к внешнему миру со всем его богатством форм и живых смыслов, и к миру человеческих духов со всей его глубиной, окрыленностью и грешностью, для пробуждения, научения, любви и очищения. И вот он совершил свой путь, и эти доступы у него отнимаются. Но разве он сам сводился целиком к этим доступам? И разве приобретенное им богатство постижений и способностей, разве энергия его бытия и его творчества, разве все это главное и субстанциальное существо его было телесным или чувственно-земным или животно-инстинктивным? По смерти распадается тело и перестает проявляться через него душа. Но дух и при жизни не сводился к ним и не исчерпывался ими. Они были лишь его орудием, его скорлупой, его ладьей, его временно-земным жилищем. И человек, убедившийся в этом при жизни личным и самостоятельным духовным и творческим опытом, не захочет даже и обсуждать слепорожденный вопрос о возможной смертности личного духа. Первое, что открывает нам духовный опыт и в чем он утверждает нас с окончательной очевидностью, состоит в том, что человек есть дух, то есть нетелесная творческая энергия со своими особенными ценностями и целями, с особыми критериями, с высшими жизненными формами и законами. Это законы и формы духовной самостоятельности, свободы и самоосвобождения, достоинства, ответственности, совершенствования, очищения, богосыновства, любви, свободы и бессмертия. Человек, живущий этим опытом, привыкает с полным и удостоверенным основанием почитать себя личной, единственной в своем роде и в своеобразии своем неповторимой искрой Божией и утверждать себя в этом достоинстве. Он знает призвание этой искры — духовно преобразить все свое существо, так чтобы цельно и художественно осуществить Божию идею, Аристотель сказал бы «энтелехию», составляющую живую основу ее бытия. Стать художественным произведением Господа дано, по-видимому, лишь очень немногим, но самое призвание к этому — осмысливает для каждого из нас всю нашу жизнь и оправдывает ясновидящее слово преподобного Серафима Саровского. Господь заботится о каждом из нас так, как если бы Он у Него был единственным. И вот человеку, выносившему такой духовный опыт, кажется странной и нелепой сама мысль о том, что лично оформленная искра Божия может исчезнуть вместе с разрушением ее земного жилища и орудия. Существо, в котором Божия благодать и духовная свобода всежизненно и пожизненно творили, создавая личность, как некое единственное в своем роде духовно-художественное произведение, не может угаснуть в Божиих пространствах, разлучившись со своим изнемогшим бывшим телом. И странно, что люди, научившиеся путем наблюдений тому, что ни материя, ни энергия мира не исчезают, а только меняют свой способ бытия, утверждают обратное применительно к субстанциальной и благороднейшей энергии духа. Этим они только доказывают, что не позаботились о накоплении и удостоверении своего духовного опыта. Дивное существо, Богом созданное, его откровением благословенное, его благодатью поддержанное и вскормленное, его милостью взысканное, от него воспринявшее свою способность к свободе и прошедшее путь самосовершенствования, не исчезает в пустоте и ничтожестве, но продолжает осуществлять свое призвание в новой форме бытия. Оно училось на земле созерцать неосязаемые реальности, воспринимать сверхчувственное совершенство, обходиться с бессмертными предметами, и тем научилось желать и чаять бессмертия и для себя. Как же может оно принять на веру неосновательное и слепое слово о своей смертности, всецело противоречащее выношенному зрелому опыту? А принять это слово надо именно на веру, ибо доказательств того, что личный дух человека смертен, нет. Если отрицатели бессмертия скажут нам, что они не воспринимают этого бессмертного духа, то мы спросим их, неужели же они столь наивны, что считают субъективное невосприятие признаком небытия и дефект личного опыта критерием предметной реальности? Если уж физика показала нам, что есть звуки, неслышные человеку, и лучи, недоступные его глазу, то духовный опыт прямо начинает с нечувствительных реальностей. И если они сознательно ограничивают свой опыт чувственными восприятиями и предметами, то компетентность их в суждении о нечувственных или, по крайней мере, чувственно недоступных предметах оказывается ничтожной. Пока они будут упорно придерживаться границ своего элементарного, узкого и грубого опыта, им невозможно доказать или показать что-нибудь за его пределами, и наивно верить им на слово. Для человека с духовным опытом земная жизнь есть духовное подготовление к смерти. Смерть же наступает в момент духовной зрелости, и конец земного странствования есть рождение к сверхземной жизни. Перспектива смерти учит человека беречь день, карпе дием, жить достойно, из глубины, созерцать лучшее из сущего, радоваться всякому совершенству, богатеть духовным опытом, благодарить и радоваться полученным дарам. Такой человек всю жизнь зреет, он созревает к часу своего земного отозвания, и это чувство своего духовного созревания дает ему сначала предчувствие, а потом уверенность, что смерть настигает человека не случайно, а кульминативно, то есть что всякий из нас отзывается в тот момент, когда он, вопреки всем человеческим видимостям и мнениям, достигает наибольшей доступной ему на земле в его обличии духовной зрелости и высоты. Тогда ему дается угаснуть на земле и возгореться в сверхземных пространствах Божиих, закрыть утомленные глаза и открыть по-новому освобожденные очи духа, сбросить с себя телесную ткань и принять новую форму бытия, иными словами, по-новому приобщиться свету Божиему, слабым прообразом и предчувствием которого был свет земного солнца. Именно эта уверенность определяет религиозное отношение человека к смерти. Она не может и не должна зависеть от личного произволения самого человека, ибо человек должен духовно созреть к великому переходу в иное бытие, а судить о своей зрелости ему не дано. И человек должен быть отозван своим жизнедателем, единственно ведающим степень его личной зрелости. Здесь тайна духовного организма и таинство Божьего решения соединяются для того, чтобы погасить субъективный произвол и внушить человеку религиозный ужас и художественное отвращение к самоубийству. Смерть должна быть духовным увенчанием жизни. Она должна явиться таким концом, в котором уже сияло бы начало нового восхождения. Она должна быть последним шагом земного очищения, последним духовным испытанием и возрастанием человека, последним вопросом духовного познания и духовной любви, обращенным к Богу. Тогда она становится и последним земным приобщением человека к свету.